«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
Радио «Спутник Беларусь» приветствует вас, дорогие друзья. У микрофона Вячеслав Шарапов. Мы продолжаем рассматривать грани экономического формата нашей жизни с гостями-экспертами, старшим аналитиком международной компании «Аль-Пари» Вадимом Иосубом и заведующего факультетом финансов Международного университета МИДСО, кандидатом экономических наук, доцентом Вячеславом Ярошевичем. Тема сегодняшней беседы – деньги в белорусской экономике. Нюансы кредитования и связанная с этим работоспособность национальной валюты. Каковы инструменты влияния на эти процессы? Вячеслав, как вы относитесь к такому понятию, как внутренний кредит и самостоятельная эмиссия?
Я отношусь к этому очень осторожно, потому что история наша недавняя показывает, что лишние деньги в экономике каким-то образом канализируются в обменниках, к сожалению, да, то есть они не идут туда, куда они должны
становятся идти. Становятся инструментом валютных спекуляций?
Спекуляции, совершенно верно. Ну, можно сказать, арбитража, допустим, да, если не используют таких вот негативных, да. Но, по сути дела, каким-то образом получается так, что вместо того, чтобы идти в проекты с высокой добавленной стоимостью, даже пускай в инфраструктурные проекты, деньги как-то очень быстро оказываются либо на
сразу
потребительском рынке.
Сразу возникает мысль, да. Так сам ли себя регулирует рынок в данном случае?
А у меня есть ответ на этот вопрос, потому что на самом деле то, что сейчас сказал коллега, это даже не эксцессы рынка, это проблемы отсутствия рынка. Вообще маленькая ремарка, ответ на вопрос, как делаются деньги. У большинства обывателей, а с удивлением я сталкиваюсь, что и у некоторых экономистов весьма как бы смутное представление об этом вопросе. Итак, правильный ответ на этот вопрос – деньги – это кредит. Деньги появляются в экономике в тот момент, когда банк выдает предприятию кредит. Не тогда, когда Нацбанк там дал коммерческому банку деньги. Это на самом деле не деньги. Вот когда эти деньги из банка попали в виде кредита в экономику там, или в карман гражданину и имеют возможность дальше в экономике обращаться, вот в этот момент появились новые деньги.
Потому что на коммерческий банк может в ответ там, у национального банка рефинансирование запросить.
И вот как бы тут тонкий момент. То есть чем ограничена, например, в рыночных условиях вот эта самая эмиссия, да? Вот это самое кредитование? Оно ограничено на самом деле даже не желанием и не способностью там, Центробанка взять, напечатать сколько-то денег. Она ограничивается готовностью предприятий, фирм брать кредиты. Видят предприятия большую перспективу, видят какой-то экономический рост, имеют какие-то проекты. Они берут кредиты, денег в экономике становится меньше. Если они не видят перспективы, они кредиты не берут. Да, и, соответственно, это то, с чем сейчас бьется Америка, с чем бьется Европа. То есть вроде там всякие эти программы количественного смягчения, денежная база увеличивается, денежная масса не растет. В экономике деньги не появляются. А вернемся к нашей системе. В чем как бы у нас есть проблема? В отсутствии, ну, можно сказать так, в отсутствии бюджетных ограничений у предприятий, в чем еще это проявляется? То есть представим себе, ну, некое там частное предприятие, работающее в рыночных условиях. Вот я собственник этого предприятия. Я вижу себя перспективы. У меня есть инвестиционный проект. Я беру деньги. Не вижу, не беру. Почему не беру? Ну, потому что как-то мне эти деньги надо будет отдавать. Теперь, условно говоря, представим себе, что я директор некого госпредприятия. Я буду брать деньги в любых условиях. Вижу я перспективы, не вижу я перспективы.
Надо.
Буду я работать, не буду я работать. Что-то я произведу и продам, или что-то я произведу и поставлю на склад. То есть у меня вот нет вот этого ощущения, что мне эти деньги как-то надо вернуть. Потому что у меня есть варианты, за меня вернет государство, мне спишут этот долг и так далее. И поэтому как раз-таки в отсутствии полностью рыночных отношений, вот в ситуации, когда существуют предприятия, у которых не рыночная мотивация существует, происходит искажение на кредитном рынке. То есть берут те кредиты, которые в других условиях как бы никто в здравом уме не брал бы. А последствия денег вот этих необеспеченных становится больше. Это рост инфляции, это девальвация национальной валюты и прочие ценности.
Мне кажется, теоретически это звучит нормально, но с точки зрения нашей практики, специфики, здесь есть нюансы, связанные с тем, что, ну вот вы говорите, да, нет ограничений. Ограничения есть, и ограничения могут заканчиваться даже жесткими посадками эти, ну, материализовываться.
Есть, что много, периодически случается.
Происходит, да, чтобы не забывали, какие на самом деле у нас ограничения.
Ну, в госсекторе не так часто, как хотелось бы.
так работать было бы некому тогда. Но другой вопрос, что процентные ставки, по которым у нас кредиты могут брать, уже не являются каким-то сам по себе уже стимулом для того, чтобы брать эти кредиты. Да, идеи есть, да, проекты есть, но под такие проценты любой трезвомыслящий человек не готов реализовывать какие-то идеи. А процентные ставки, которые у нас есть, это в том числе и какой-то исторический аспект имеется в этом плане. У нас не было в середине 90-х жесткой стабилизации, которая закончилась крахом производства, мы пытались его сохранить, пытались кредитовать, и было такое понятие директивное кредитование, за что у нас МВФ
есть. После...
Не в той мере, мне кажется, как раньше, потому что вы знаете, вот, Вадим, что каждую неделю проходит в СМИ объявление, Нацбанк успешно разместил, сколько там, 500 миллиард новых деноминированных рублей, и избыточной ликвидности, да, каждую неделю я слежу за этим полмиллиарда долларов, условно говоря, гоняют туда-сюда. Эти же деньги, они же могли бы пойти в реальный сектор, да, но они не идут, потому что, ну, реальный сектор сейчас не хочет брать деньги даже под 20, не то что там под 30-40%, потому что, мы понимаем, ну, уже набрались выше крыши.
Ну, а для тех, кто занимается какими-то валютными операциями, если там, как бы, норма прибыли 80%, то ему какая разница какая?
Так нету такой прибыли, понимаете, раньше Беларусь чем отличалась? У нас...
Мы же в торговлю наркотиками не обсуждаем сегодня.
В какой еще стране восточноевропейской коммерческие банки, в том числе обеспеченные государством каким-то образом, готовы были платить 10% по валютным депозитам? Было такое. 8% было до последнего времени.
Да больше, 11,
12. Было, да. А сейчас что мы имеем? Мы имеем не более 3-4%. То есть это последние 1.5-2 года произошла очень резкая корректировка, на мой взгляд, с учетом того, что было 10-15 лет до этого, и вот что сейчас в последние годы, мне кажется, уже многое что стало на свои места. Но опять-таки цена этому – это стагнация реального сектора, это стагнация не только государственного, но и частного сектора.
Вот если сравнить...
И свободные деньги у банков, которые они гоняют между нацбанками друг друга.
Давайте проведем аналогию. Что сегодня происходит в экономике, если сравнить ее, вот, например, с кровеносной системой человека?
Конечно, выражение, что там деньги или там банковская система – это кровеносная система экономики, она, может быть, звучит красиво, эффектно, но прямых аналогий, наверное, провести сложно. Можно заметить, что действительно сейчас у нас стагнация в экономике, потому что деньги налево и направо не раздают. А раньше, когда деньги налево и направо раздавали, у нас был экономический рост.
Бум,
можно да, был бум. Но при этом у нас была рекордная инфляция, рекордная девальвация. То есть во всем мире сейчас обсуждается тезис, кстати говоря, эта тема очень важна, например, и в Китае, что не столько важен рост, как качество роста. То есть может быть такой экономический рост, что уже лучше стоять на месте, как мы сегодня, чем расти за счет забитых складов там.
Городов-призраков.
Да, ну пока у нас этого нет, да, в том числе и в Китае, города рассчитаны на миллионы. Людей просто вот стоят пустые, вот построенные дома там, тысячи этих пустых
домов. Вроде Детройта?
Да, только Детройт его как бы забросили, а эти города даже не заселяли.
Да, да.
То есть вклад в рост ВВП вроде бы есть, да, а по сути, когда деньги
на каждого
потрачены.
Жителя Китая есть по 5 свободных квадратных метров. На каждого жителя.
Причем совершенно неограниченные вверх. Там такое строительство идет.
А возвращаясь к вопросу ставки, если у нас еще есть время, сейчас стало как бы общим местом возмущаться уровнем процентных ставок, что это высоко, что это непосильно. Но тут не надо упускать из виду одну простую вещь. Процентная ставка – это рыночная величина, которая определяется спросом и предложением.
Ну, у нас же, вы сказали, прошу прощения, рынка нет еще.
На самом деле мы идем. Смотрите, мы на самом деле практически достигли рыночного курса образования на валютном рынке. До этого у нас как бы этого не было.
Двойной плавающий аукцион, вы имеете в виду, механизм который, да?
Ну, тут даже дело не столько в аукционе, сколько мы ушли от административного курса образования. Если вспомнить вторую половину 13-го, начало 14-го года, у нас очень здорово было прогнозировать изменение курса. Я как валютный аналитик чуть работу не потерял.
Стабильно
за каждый было. День на 10 рублей.
А, ну было такое, да, помню.
Такого как бы на рынке быть не может. То есть к чему это привело? В концу 14-го года у нас курс рухнул. То есть невозможно вот так ручками выставлять курс желаемый, и точно так же невозможно ручками выставлять...
Процентную ставку.
Процентную ставку, да, там, например, взять ее, понизить в два раза. Там вреда будет больше, чем...
Вот смотрите, вы сами сказали, что мы идем к этому, но рыночные механизмы в ограниченном пространстве, я не уверен, что они могут возникнуть сами по себе. Если речь идет о США, о каких-то крупных странах, там очень большое поле, ну, глубокое поле финансовое, там инфраструктура для этого есть, там большие потоки денежные. У нас, по сути дела, тут между собойчик, между банками и Нацбанком, по сути дела.
Плюс
ограничены очень финансово, то есть любой американский банк накрывает его однодневным, как говорится, объемом операции.
Тут, наверное, в объеме не дело. Есть пример небольшой Литвы, которая там в постсоветское время, по сути, ничем там, или Латвии, да, которая, по сути, ничем деньги не зарабатывала, кроме как своей банковской системы, которой удалось стать офшором до всего СНГ и так далее. Нет, ну и Lehman Brothers в США, как бы это, ну, это в конце концов нормальное явление.
Все эти прибалты стали членом евро, и поэтому сейчас у них проблем своих нету. У них есть проблемы ЕЦБ там и общей монетарной политики европейской.
Наверное, переход к рыночной системе, к полностью рыночной системе финансов, тут даже лежит не в сфере там объема нашей экономики, сколько в том, что рыночная банковская система, рыночные финансы могут быть там, где есть рыночная экономика. То есть там, пока у нас высокая доля госсектора, которая кредитуется директивно, которая кредитуется по нерыночным ставкам и так далее, то есть при такой структуре экономики, конечно же, возникнуть полностью рыночная финансовая система, эффективно функционировать, наверное, не может.
Быстро не может, но я хотел бы уже закончить этим, что экономика, она может быть не только рыночная или не рыночная, она может еще производственная быть, или торговая, условно говоря, или там миграционная какой-то там страны, да, вот мы просто пытаемся сохранить производственную экономику. В условиях реформ, трансформации это крайне сложно, с учетом того, что опыта вокруг нас нету успешного, где бы это удалось, даже прибалтам не удалось. Торговую экономику они успешно поддерживают, да. А вот производственную у них нет экономики.
Ну, это можно съездить и посмотреть своими глазами.
Очень важный тезис, почему-то кроме производства и торговли, которые у нас традиционно звучат как вот торгаши, спекулянты, мы почему-то забыли услуги, да. Вспомним самые капитализированные в мире компании. Что производит Microsoft, что производит Google. Он не занимается производством и даже не занимается торговой спекуляцией.
Да, но Америка в свое время производила все. В конце Второй мировой войны, в 60-е годы, американское промышленное производство больше половины мирового было. Сейчас меньше четверти, меньше пятой. Сейчас Китай 60% или около этого, да. И они, конечно, китайцы могут себе позволить
так вопрос,
говорить...
Так вопрос, а кто рулит в Китае?
Ну, давайте, может быть, уже...
Ладно, ну тогда констатируем следующее, что наш белорусский рубль является продуктом и инструментом нашего доверия.
Да.
Как и любая другая валюта.
Спасибо, друзья. Продолжим на следующей неделе.
Спасибо.
Грани формата.